приведу некоторые общеизвестные научные факты. Причем иногда я буду ссылаться на источники, иногда не буду ссылаться для экономии времени. Но можете верить мне на слово, что то, о чем буду говорить, это из научных источников. Мне это было интересным, тем, с кем я делился, это тоже было интересно. Я уже не раз проводил эту беседу в разных кругах. В основном отзывы положительные, и для кого-то это было, многие вещи были новыми. Но однажды подошел брат, говорит, а вот как-то неубедительно, потому что вы говорите научные факты, а откуда вы их взяли? Ну, я поясняю сразу, с вами хочу договориться, что если я буду каждый факт объяснять, источник с такой-то книги, такой-то автор, то это будет очень, очень долго. Поэтому где-то, сокращая время, я называть не буду. Музыка очень прочно вошла в нашу жизнь. Причем человек издавна имел тягу к музыке. В прошлом году мне довелось побыть в Германии в доме Баха в городе Айзенах. Там есть музей, дом, в котором родился и жил первые годы этот немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах. И сохранился список музыкальных инструментов, который был тогда у родителей Иоганна Себастьяна Баха. По этому списку учредители музея восстановили состав инструментов, и там больше 30 наименований. Лютни, это предшественники скрипки, клавесины, клавикорды, спинеты, это предшественники фортепиано, конечно же, маленький домашний орган, разные духовые инструменты, столько разного, это имущество семьи Бах. И экскурсовод говорит, что инструменты, музыкальные инструменты в то время стоили довольно дорого. И тем не менее, почти каждая семья считала обязательным для себя иметь в доме домашний инструмент. И, конечно, выучить своего сына или дочку играть на этом инструменте. Почему? Люди брали кредиты, выплачивали потом их годами, только бы слышать в доме музыку. Человек жаждет музыки. Сегодня для того, чтобы услышать музыку, не обязательно закончить музыкальное заведение какое-то. Можно на своем гаджете нажать несколько кнопок и выбрать любимую песню, какая вам нравится. На чем же основываются наши предпочтения? Какую музыку мы выбираем из огромного множества всего, что есть, написано и записано на сегодняшний день? Какая музыка благотворно влияет на человека, какие методы воздействия, какие принципы воздействия на человека. Вот на эти вопросы я постараюсь сегодня ответить. Причем в конце у меня будет общий духовный вывод и призыв к молитве. Но больше я бы хотел сегодня не убеждать вас в чем-то, а просто донести до вашего сведения факты. А вы, сознательные люди, делайте выводы. Сами постарайтесь сопоставить одно с другим и сделать вывод для себя. Итак, музыкальный звук. Все музыканты знают, что музыкальный звук обладает четырьмя основными свойствами. Это длительность, высота, тембр и громкость. Надежда, извлеки звук музыкальный, ну, ля первой октавы фортепиано. Достаточно. Сколько-то он звучал, это длительность звука. Когда я сказал «ля», я помог пианисту сориентироваться из многих клавиш, какую именно выбрать. Это высота звука. То, что тембр, что такое тембр? Вы различили, что звучит фортепиано, а не скрипка и не труба. Это тембр звука, окраска. И громкость, с определенной громкостью. Ну, не очень громко, не очень тихо был извлечен этот звук. Ну, один звук у нас не вызывает особых эмоций, да? Но если вы вспомните гимн, который мы пели 5 минут назад, то этот гимн заряжен эмоциями. Этот гимн побуждает нас к прославлению Бога, и он сразу как-то нас организовал, мы все ободрились, когда пели. А ведь любая песня состоит из множества вот таких звуков, разных по длительности, высоте, тембру и громкости. А как это все воздействует? Вот эти механизмы воздействия музыки, как раз мы сегодня попробуем разобрать какие-то отдельные вопросы. Отдельные вопросы, чтобы довести до вашего сведения и сознания. Первая область музыки – ритм или длительность. Вообще, ну, немножко из области медицины, ну, я сейчас введу такой термин медицинский, который вам покажется, что он не обязательный, но потом я объясню, что он все-таки нужен будет для нашей беседы. Удобнее будет, если я его введу. Человеческий мозг воспринимает все прекрасное определенным участком. Есть такой участок головного мозга – гипоталамус. Вот этот термин запомните. Гипоталамус – в самом центре головного мозга небольшая область размером с миндалину и по форме такая же. Это область, отвечающая за удовольствие. Или центр удовольствия, так его называют, гипоталамус. Когда мы смотрим красивую картину, когда слушаем красивую музыку, когда нам что-то нравится, вкусную пищу едим и так дальше. За ощущение удовлетворения или удовольствия отвечает именно гипоталамус. Вообще, как вы думаете, с точки зрения Библии, получать удовлетворение или испытывать удовольствие – это законная потребность человека или антизаконная? Вполне законная, хочу вас заверить. Смотрите, вот такие тексты Писания говорят. Римлянам 7:21. «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Вы слышали слово «удовольствие»? Да. Тимофею 6 глава 17 стих. Здесь говорится о том, что Бог дает нам все обильно для наслаждения. Подобное слово. Марка 12:37. «Множество народа слушало его с услаждением». Речь Христа была настолько приятной, что люди слушали с услаждением. Тоже подобное слово. Екклезиаста 9:9. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей». Прямо в повелительном наклонении глагол стоит. «Наслаждайся, делай это». Но знает ли дьявол об этой естественной потребности человека? Конечно, знает. И что он делает? Изобретает множество подмен. Законным образом, как мы получаем удовлетворение, удовольствие, как Бог определил от общения с Богом, от общения со Словом Божьим, от общения со святыми, мы испытываем наслаждение, удовольствие. Нет больше утешения, нет радости полней, да? Как быть всегда в общении. Сладко, чудно. Быть в общении вечном с Ним. Это законное удовлетворение. Потом семейная, супружеская жизнь законная тоже приносит много радости и удовлетворения человека. И много чего Бог предусмотрел, дает нам обильно для наслаждения. Но, как я сказал, дьявол не дремлет, и он изобретает много подмен. Он изобрел греховное удовольствие. Я их перечислять не буду. А еще написано, что есть люди, которые стали рабами наслаждений. Это еще одна уловка сатаны, когда он человека улавливает в свою волю с помощью наслаждения. Я вернусь к медицинскому термину гипоталамус, вот этот центр удовольствия. Оказывается, что этот, хотел сказать орган, это даже не орган, это область головного мозга, эта область отвечает за еще одну важную функцию. Она синхронизирует биоритмы в теле человека. Что такое биоритмы? Многие процессы в нашем организме происходят ритмично, с определенной периодичностью. Давайте подумаем и вместе, поскольку у нас беседа, такое общение, мне бы хотелось, чем проще, тем лучше, поучаствуйте, сами вспомните, что, например, происходит в нашем теле, в нашем организме с периодичностью или ритмично. Ну, мы каждую ночь засыпаем, каждое утро просыпаемся. И так всю жизнь, да? В основном, кроме Нового года. Ну, то есть определенный цикл. А когда цикл сбивается, то какой-то дискомфорт, уже неудобство. Есть закон, так, организму так положено. И желательно, кстати, в одно и то же время засыпать и приблизительно в одно и то же время просыпаться. Это здоровый образ жизни. Чтобы соблюдался цикл сна и бодрствования. Еще какие циклы происходят в организме нашем. Ну, приложите правую руку к груди, и вы почувствуете, что сердцебиение. Этот орган сокращается, выталкивает кровь. Само сердцебиение ритмично. Потом цикл который проходит кровь по организму, это тоже цикл. Да, вышла кровь, обогащенная кислородом, прошла, обогатила все органы, вернулась и снова прошла через легкие, и так дальше. Вот циклическая, цикл кровообращения в организме. Так, ну а легкие наши какую функцию выполняют? Дыхательную. И это тоже ритмично. Вдох и выдох, вдох и выдох. Так вот, гипоталамус отвечает за то, чтобы эти циклы синхронизировать. Чуть-чуть сложное слово, сейчас вы все поймете. Смотрите, вот эти разные по длительности циклы гипоталамус упорядочивает, причем в определенной пропорции. Кто знает, какой пульс человека нормальный? Медработник есть здесь? Нормальный рабочий пульс – это 60-70, да? В среднем. 60 в среднем. Да, это если человек не болен, если он не бежал и не запыхался, если он не волнуется, и, в общем-то, речь идет о среднем возрасте, потому что в преклонных годах меняются, всякие болезни постигают человека. В среднем такое. И теперь послушайте. Одному дыхательному циклу, то есть вдох-выдох, соответствует 4 цикла сердцебиения. В то время как я один раз вдохнул и выдохнул, 4 раза сократилось мое сердце. Одному циклу кровообращения по телу человека, минутному циклу, соответствует 16 дыхательных циклов. И одному циклу кровообращения соответствует 64 цикла сердцебиения. Это все делает гипоталамус. Бог так заложил вот в этот участок головного мозга такое свойство, чтобы организм подстраивался, чтобы он синхронизировал. Смотрите, если сердцебиение учащается, что происходит с дыханием? Оно тоже учащается. Гипоталамус получает сигнал. Например, человек сидел спокойно, и вдруг вас дергает за плечо. Быстрее езжай домой, там какое-то чрезвычайное происшествие. Вы взволнованно выбегаете из молитвенного дома, машины нет, там надо бежать на остановку куда-то, автобуса. Вы побежали, мышцы заработали быстро, кровь начинает быстрее циркулировать, кровообращение увеличилось, значит, и сердцебиение, значит, тоже увеличилось, и дыхание тоже ускорилось. Все это делает гипоталамус в организме, он приводит в соответствие циклы, один цикл с другим. Но вернемся к тем пропорциям, которые я озвучил. Сейчас я подойду к доске и кое-что начерчу. Вот запомните эти цифры. Один дыхательный цикл соответствует 4 циклам сердцебиения, один цикл кровообращения 16 дыхательным и один цикл кровообращения 64 циклам сердцебиения. Друзья, может быть, вы уже догадались, особенно музыканты. 1/4, 1/16, 1/32. Эти пропорции вам ни на что не напоминают, ничего? Ну, я там начал писать, вот есть в музыке целая длительность. А целая длительность на сколько долей дробится? На 4, их так называют четвертная длительность. А если пополам, то половинная, а в четвертной есть восьмая, если еще дробнее, там 16 длительности, 64 есть длительности. Вот эти пропорции, откуда они появились? Почему люди именно так длительности начали ощущать? Так все дело в том, что это заложено в организме человека. Это Бог так сотворил человека с именно такими пропорциями в теле, в организме нашем. И мы чувствуем, как бьется наше сердце, как происходит наше дыхание, как кровь и так дальше. Я перечислил только 3 или 4, да, цикла. А кроме того, есть то, что происходит на клеточном уровне. Есть макроциклы крупные, да. Ну, брат Андрей, ладно, оставь. Я думаю, уже мысль понятна. Понятна мысль, да? То есть, вот это хотелось первое, что отметить. Есть определенные циклы, которые проходят в нашем организме, и в музыке это находит прямое отражение. И, друзья, нам нравится та музыка, которая имеет эту цикличность, которая построена по этой закономерности. Это первый признак. Пульс человека нормальный, ритм умиротворенного сердца, 60 в среднем ударов в минуту. То есть секундная стрелка, вот 60, да? 60 в минуту – это один удар вместе с секундной. С пульсом 110 и выше постепенно устанавливается двухдольность. Ага, значит, я эту тему пропущу. Есть исследования музыковеда и консультирующего врача, когда они записывают нотами сердцебиение. Оказывается, что основной пульс здорового сердца трехдольный. Почему трехдольная музыка действует так умиротворенно, успокаивающе? Потому что это два удара сердца, пропуск, два удара, пропуск. Можно записать как трехдольный метр, 2/8 длительности, 1/8 пауза, например, или 2/4, четвертная. Не буду уже с доской связываться, ладно. Да, она сильно шумная у вас. И если в зависимости от того, как человек, в каком состоянии находится, может этот пульс ускоряться, тогда устанавливается двухдольность. Если очень замедляется пульс, тогда устанавливается четырехдольность. 2 удара и 2 пропуска. Как бы. Это в состоянии сна. Очень медленная музыка, она соответствует такому состоянию умиротворения или даже сонному состоянию может способствовать. Музыка содержит в себе огромное количество разнообразных периодических структур. Сейчас хочу показать таблицу, не знаю, насколько далеко ее будет видно. Кое-что по ней объясню. Так, минутку, до таблицы, чтобы не пропустить мысль такую. Ну ладно, вот вы слышите музыку, ладно, вы уже поняли, что там есть четвертные длительности и так дальше, целые, половинные. А как это может быть связано с нашим организмом? Так вот, оказывается, что гипоталамус отвечает за то, чтобы синхронизировать слышимые нами импульсы с состоянием нашего организма. У меня есть знакомый, который обучался в консерватории, и однажды к ним пришла преподавательница на урок и говорит: «Я хочу вам кое-что рассказать о воздействии музыки». И она начала ритмично хлопать. Я, говорит, хлопает минуту, хлопает 2, вот так равномерно, ритмично, все переглядываются, не поймут, что такое. А потом кто-то один говорит: «Ребята, а ведь мы дышим». И они прислушались, они поняли, вот этот заданный ритм звучащий заставил всех присутствующих дышать в такте, который они слышат. Музыка именно так воздействует. То, что мы слышим, воспринимается через наш слух и передается дальше в виде импульса в головной мозг. И вот этот гипоталамус, тот самый центр мозговой, он воспринимает это и заставляет наш организм подстроиться под эти условия. То есть мы как бы попадаем в какую-то виртуальную среду, по сути. Если пульс очень быстрый, то мы как будто бы бежим. И наше сердцебиение ускоряется, и наш дыхательный цикл становится быстрее. Постараться. Если пульс замедленный, то все процессы замедляются, и мы говорим: «Ой, эта музыка прям усыпляет». А чего она усыпляет? Потому что пульс соответствует состоянию спящего человека. Вот так это действует. Темп марша примерно 112, 120, 126 ударов в минуту. Ну, 120 классические. Это все равно, что секунду пополам разделить. Вот она, секундная стрелка. Раз, два. А теперь раз, два, три, четыре. Ать, два, три, четыре. Правой, левой, правой, левой. И что? Сразу всем захотелось на месте маршировать. Если дальше продолжать, если музыку маршу вы слушаете. Откуда это? Потому что это темп строевого шага. Это пульс, который сразу наш организм побуждает к этому действию. Сразу вот тот самый гипоталамус где-то там в мозгу он реагирует, и все процессы в организме пошли в этом направлении, все, весь организм построился под это состояние. Теперь процесс восприятия музыки может протекать двумя путями: внешним и внутренним. Внешний, предполагая, что человек слушает музыку и реагирует, организм отзывается на то, что он слышит. А внутренний, это бывает так, что мы вспоминаем когда-то слышанную песню, внутренним слухом ее пропеваем, и тоже можем войти в то или другое состояние. Бывает так, что вы задумались, замечтали, вспомнили какую-то приятную мелодию, и это вас или умиротворило, или наоборот взволновало, или даже слезы, бывают такие впечатлительные люди, которые, от чего ты плачешь, да вот вспомнил песню какую-то очень красивую, умилительную, внутреннее. Так человек устроен, что он на уровне воспоминаний может заново пережить это впечатление. Вот и так бывает. Теперь я подойду к своей таблице, к этой. Человеческий мозг положительно реагирует на музыку тогда, когда она соответствует трем параметрам. Это пока в смысле ритма. Мы говорим о длительности звука, о ритмической стороне. Первый параметр. Музыкальное произведение состоит из многочисленных, периодически повторяющихся элементов. В музыке они называются мотивы и фразы. Хорошо бы закрепить, наверное, да, где-то что-то придумать, чтобы эту таблицу... Здесь видно, да? Так будет нормально? Есть ручка у кого-то, чтобы мне показывать? Дай. Смотрите, сейчас Надежда исполнит гимн «Ближе Господь к тебе». И я буду комментировать по ходу звучания музыки. До припева можно. Это первый мотив. Второй мотив прозвучал. Третий мотив. Четыре мотива. Давай дальше, давай, припев. Следующий. Мотивы суммируются во фразы. Из фраз составляется предложение, а все вместе это музыкальный период. Хотя, наверное, в данном случае мельчайшей, ну, самой мелкой частицей был не мотив, а именно фраза «Ближе Господь к тебе». Это уже фраза. «Ближе к тебе» – вторая фраза. «Хотя б крестом пришлось подняться мне». Вот это было четыре фразы, соответственно, два музыкальных предложения, и все вместе это период. А припев – это второй период, так точнее будет. Но суть не меняется. Музыка периодична. Вы почувствовали это? Что здесь фраза соответствует следующей, следующей. И все протекает периодично. Эта музыка очень хорошо ложится на слух. Она в нашем понимании правильная. Или еще гимн «Мы бодрее на жизненном пути пойдем». Ну, другого характера. Пожалуйста. Первая фраза. Это вторая фраза. Третья фраза. Достаточно. Прозвучало четыре фразы. Мы бодрее на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу. Силу Божию в работе мы найдем, если будем доверять Иисусу. Две фразы суммируются в предложение, а из двух предложений состоит то, что мы прослушали, все это вместе называется музыкальный период. Вот даже такое слово музыковеды изобрели. Это период, когда все периодично, закономерно. Такая музыка воспринимается нами как правильно. А почему? Да вот потому, что организм наш этого требует. Это закономерно, когда в музыке есть пропорции 1 к 4, 1 к 8, там 1 16 и так дальше. И есть закономерность, и второе условие, эти построения между собой синхронизированы. Ну что такое синхронизировано? То есть соответствует 8 четырем или эти 4 тем двум, ну и так дальше. Все между собой как-то упорядочено. Это называется синхронизация. И, наконец, есть еще одно условие, когда помимо повторяющихся элементов в музыкальном развитии встречаются элементы изменяющиеся, обновляющиеся. Они зависят, и они производны от основных периодов. Но, тем не менее, они вносят что-то новое. Нам это тоже нравится, когда на основу периодичную и упорядоченную наносятся какие-то новые элементы, что-то необычное. Вдумайтесь, так жизнь наша устроена. Есть распорядок дня, есть какая-то сетка рабочая, но потом что-то неожиданно нас прерывает, какой-то неожиданный сюрприз происходит, или гость пришел к нам неожиданно. Ну, мы рады гостям, пожалуйста, проходи. Незапланированная встреча, незапланированное событие – это нормально в нашей жизни. Так же и в музыке, когда на фоне чего-то закономерно периодичного случается событие какое-то неожиданное. Музыковеды называют это расширение или сокращение музыкальное, или дополнение может случиться. Ну, разного рода музыкальные приемы, которые нарушают периодичность, и они тоже воспринимаются нами художественно и правильно. Теперь я хотел бы, чтобы брат на балконе озвучил первый пример. Это музыка, которая построена противоположно. Мы послушали гимны наши, христианские, они построены по классическим принципам. Кстати, в период классицизма сформировались эти принципы, и христианская музыка вобрала в себя именно законы классической музыки. Сама классическая музыка нас, верующих, не интересует, она мирская. Если там ничего нет о Боге, то нам делать нечего с этой музыкой, ни слушать ее, ни исполнять, нет смысла. Но законы эти классические вошли в христианскую музыку, потому что они несут в себе порядок, устройство, заложенное Богом и в организме человека, и во Вселенной. Ведь там в космосе тоже порядок. Там планеты, звезды тоже со своей синхронизацией. Я не знаю, какие пропорции, но они есть. Они есть, пропорции движения небесных тел, везде порядок, и там, и во всем, что сотворено Богом. Поэтому музыка, имеющая в себе эту упорядоченность, нами воспринимается хорошо. Но вот попытки людей, это один из современных композиторов, не помню его имя, музыку, значит, создают такую вне размера, вне тональности, пример первый. А то сейчас разбежитесь все. Значит, музыка, тяжело слушать ее, да? Тяжело, абсолютно не воспринимается организм. Почему? В ней вот эти законы, о которых мы говорили, эти законы естественные, нарушены. Человек специально хочет изобрести что-то новое, всех удивить. Ну, иногда и такие чудаки встречаются, которые так пишут, такую якобы музыку, но это их личное дело, как говорит Аркадий Михайлович, что они изобретают. А для нас это урок. Это урок противного. Вот такая музыка, если вы еще слушали, если бы заставили себя ее послушать минут 10, ну, наверное, у вас бы голова заболела, наверное, сердце бы стало биться как-то неритмично. То есть она воздействует на организм противоположно. Она не способствует оздоровлению организма, она выводит из строя. все ритмы, всю синхронизацию, она аритмичная, атональная, в общем, никакого порядка в ней нет. Кстати, западные ученые, проведя многочисленные исследования и эксперименты, пришли к убеждению, что некоторые мелодии обладают сильным терапевтическим эффектом. И причем именно духовная музыка названа ими анальгетиком в мире звуков. Духовная музыка действует как анестезия, да? Она обезболивает, она снимает боль и стресс, она способствует оздоровлению. А почему, нам очень понятно. Потому что духовная музыка построена очень пропорционально, правильно, закономерно. Она, ну, как здоровый организм, где все работает правильно, четко. И когда слушает человек такую музыку, то его организм тоже подстраивается под эти заданные формулы или ритмические пропорции. Вот пример христианского гимна ближе к нашему из недавних записей, где в противоположность предыдущему примеру как раз все построено закономерно и пропорционально. Второй пример.
Ночь восторгом озарилась Харликовал. Ангелы вещали милость, Сын Божий спал. Нежно мать младенца держит, а вселенная вся внемлет. Наступила радость Рождества на века.
Видите, все закономерно. Приятно слушать музыку, да? Приятно воспринимается, как что-то радостное. Ну, как будто вот сами мы вспомнили это рождественское настроение, сами немножко воспрянули, бодрый темп, яркий звук этому способствует. Здесь и тембр, конечно, на своем месте, и вот о темпе отдельно будет еще несколько слов. Лад мажорный тоже этому способствует. А прежде всего ритмическое устройство, вот именно таким свойством обладает звук, что периодические какие-то построения соответствуют тому, что протекает в нашем здоровом организме. Или наоборот, они побуждают наш организм к правильному настрою, к правильной синхронизации. Еще раз хочу сказать несколько слов предостережения по поводу классической музыки. Да, она здоровая, да, она правильная и может даже идеально построена, но если там нет Бога, то для нас она неприемлема. Это люди, которые стремились к идеалам, искали их, подобно писателям-классикам, Достоевский или Толстой, которые тоже писали о духовных истинах, но не имели сами духовного стержня в себе. Они говорят о высоком, но не учат, как жить. У них нет жизни, сути Евангелия. Также и классическая музыка. Она зовет к идеалам, но не показывает пути достижения идеального, высокого, потому что идеал – это Бог. И только духовный человек способен создать произведение, которое будет действительно назидательным и правильным в музыкальном отношении. И то, и другое нас будет интересовать. Следующий раздел – связь эмоций и физиологии. Следует понимать, что проявление эмоций – это как психологический процесс, так и физиологический. С одной стороны, когда мы радуемся, это выражается в нашем поведении, это наша душа ликует и радуется. С другой стороны, в теле человека протекают разные изменения. Выделяются гормоны, эндорфины, тестостерон и так дальше, разного вида гормоны счастья, радости, которые тоже провоцируют вот эти разные состояния или связаны с ними. И получается, что человек – это личность двоякая. Мы и в материальном мире живем, и в духовном. И эти два мира в человеке соединяются. Духовные процессы протекают в нас и физические процессы. А музыка тоже на грани этих двух процессов лавирует. Вроде бы это звучащее что-то, это материальный звук, да, из материального мира, но вместе с тем она несет информацию, а информация – это сфера духовного мира. И эмоции, которые порождает музыка, они на уровне физическом действуют, а также и на уровне духовном. Так вот, известный исследователь Борис Михайлович Теплов, обобщая результаты психологических экспериментов, изложил выводы в двух тезисах. Во-первых, вне эмоциональным путем постичь содержание музыки нельзя. Нужно обязательно проникнуться эмоциями, которые несет музыка. Ну, и второй вывод. Восприятие музыки идет через эмоции, но эмоциями не кончается. Музыка всегда несет больше, она учит чему-то. Музыка воспитывает человека. Мы не только прослушали радостную песню и зарядились эмоцией радости, но мы еще и восприняли информацию, которую несла эта музыка. Музыка еще сформировала нас либо как людей жизнерадостных, а может быть, как людей легкомысленных. Или наоборот, музыка печальная, мелодичная, как нам кажется, она может нести эмоцию депрессии, угнетать нашу психику, наше сознание. Мы воспринимаем просто как красивую мелодию, приятную, но на самом деле музыка несет больше, несет информацию и влияет на эмоции первично, а дальше на наше сознание, формирует нашу личность и наш характер. Сейчас я хочу проделать эксперимент, который уже делал несколько раз, связанный, ну, не буду говорить, на что направлен этот эксперимент, я так начну издалека. Сейчас Надежда озвучит 4 гимна один за другим, напомнит вам. А вам из этих 4 гимнов нужно выбрать тот, который вы могли назвать своим любимым. У каждого из вас, может быть, есть своя любимая песня не из этих, но вы постарайтесь выбрать из предложенного вам, из 4 предложенных вам гимнов, тот, который больше всего вы бы посчитали, вот, соответствует вашим предпочтениям, которые вы могли бы сказать, вот это моя любимая песня. Пожалуйста, первая. Ну, давай в том порядке, какой у тебя записан. Куда теперь идти мне, да? Достаточно, до припева хватит. Следующий какой у тебя? Давай, мы бодрее на жизнь. Тоже достаточно. Дальше, ближе, Господь, к тебе. Четвертая песня «Пусть земля вся утверждает». Достаточно. Итак, кто бы мог из этих 4 выбрать песню «Куда теперь идти мне?» Поднимите руку. Не смущайтесь, ничего страшного, тут фиксации не будет. Так, кто выбирает песню «Мы бодрее на жизненном пути»? Пойдем. Ясно. «Ближе Господь к тебе». Хорошо. И «Пусть земля все утверждает». Да, достаточно много, обычно много бывает таких. Ну, а теперь вот такая таблица, я продублирую, там не очень хорошо, может быть, видно. Оказывается, что музыковеды установили связь между темпераментом человека и двумя такими музыкальными факторами, как темп и лад. Вот сейчас было 4 произведения, 2 мажорных, 2 минорных, 2 в быстром темпе, 2 в медленном. Так вот, музыка медленная, минорная, соответствует темпераменту меланхолика. Музыка, ну, это песня «Куда теперь идти мне», например, медленная, минорная, соответствует. Если вы предпочитаете такую музыку, кстати, нужно было ориентироваться именно на музыкальный фактор. Может быть, кому-то нравится текст песни, здесь это не стоило бы отдавать предпочтение тексту, а именно по звучанию музыки. Медленная, минорная соответствует темпераменту меланхолика. Быстрая, минорная соответствует темпераменту холерика. музыка быстрая, мажорная, темперамент сангвиника, и медленная, мажорная, темперамент флегматика. Может, не все знают о темпераментах, но я не буду на эту тему распространяться. Те, кто знают, заулыбались и все поняли, да? То есть есть такая тема, темперамент. Есть люди разные по отзывчивости, по эмоции физическом, по быстроте реакции физической, быстроте реакции душевной. Вот эти четыре разных темперамента. Ну, давайте все-таки скажу, а то вдруг у другого все равно переспрашивайте. Смотрите, холерик – человек быстрый и активный, иногда вспыльчивый даже, очень быстрый. И быстрая минорная музыка соответствует темпераменту холерика. Флегматик – человек медленный, уравновешенный, спокойный, может быть, даже очень медленный. И внешняя его реакция медленна, и эмоциональное состояние медленно меняется. Так медленная мажорная музыка соответствует темпераменту флегматика. Это как ближе Господь тебе, такой гимн, например. Человек оптимистичный, быстрый, но которого внутренний мир протекает как бы более стабильно, чем у холерика, это сангвиник. И соответствует это быстрой мажорной музыке. Например, мы бодрее на жизненном пути пойдем, сангвиник. И, наконец, человек ранимый, мечтательный, но внешняя реакция его может быть замедленной. Это меланхолик, вот такой темперамент, тип человека. И песня медленная, минорная, соответствует такому темпераменту. Например, «Куда теперь идти мне?» Побуждает к раздумьям, к размышлениям. Хочу сказать, что тест это действует со сбоями. Где-то один из пяти случаев был ошибочный. Ну, когда я людей опрашивал, то есть они говорят, нет, нет, это ко мне не относится. Может быть. Но все равно мне было интересно, например, вот это прочитать информацию такую. Причем музыковеды идут дальше. Один исследователь пишет, что можно смоделировать эмоции путем сопоставления этих двух факторов – лад и темп музыкальный. Медленный темп плюс минорная окраска в обобщенном виде модулируют эмоции печали, придают настроение грусти, уныния, скорби, сожаления об ушедшем прошлом и так дальше. Медленный темп с мажорной окраской в сочетании модулируют эмоции покоя, умиротворенности. Характер музыкального произведения в этом случае будет созерцательным, уравновешенным, умиротворенным, медленный темп и мажор. Быстрый темп и мажорная краска в обобщенном виде моделируют эмоции радости, характер музыки жизнеутверждающий, оптимистичный, веселый, ликующий. А быстрый темп и минорная краска – это эмоция гнева, характер музыки напряженно-драматический, взволнованный, может быть, героический, страстный и так дальше. Задумайтесь немного, как мы можем темпом исказить содержание гимна. Вот звучит гимн, ну какой молитвенный, «За Христом пойду я». «За Христом пойду я». Там две четверти, но темп медленный. Раз, два. А мы смотрим две четверти. Раз, два. «За Христом пойду я, Боже милосердный». То есть в медленном темпе минорный лад и медленный темп какую эмоцию нам создают? Грусти, размышления, может быть, молитвенное состояние, да? Медленный темп и минор. А если медленный темп мы заменяем на быстрый, а лад минорный остается, какая эмоция рождается? Героизма, взволнованно, страстное, драматическое. А что, за Христом пойду, а что это, в припрыжку? Абсолютно другой гимн получается, другое содержание. Мы можем темпом изменить тот настрой, который заложен в гимне. Ну, это гимн общего пения. А сколько такого можно при молодежных гимнах? Темп – очень сильное средство. В совокупности с ладом особенно они дают вот разные эмоциональные состояния. Теперь хочу перейти... Еще о ритме поговорим. Есть такое явление в музыке, как остинатный ритм или ритм сплошной, повторяющийся. Сейчас пример прозвучит. Постарайтесь в это время не смеяться, не переговариваться. То есть какое-то время слушайте и наблюдайте за тем, что происходит в вашем организме. Каждый вдумчиво слушайте. Вот третий пример музыкальный. Тишина. Это остинатный или повторяющийся сплошной ритм. Такая музыка способна загипнотизировать человека. Мозг человека сопротивляется однотипности. Нам никогда не нравится рутина и однообразие, правда? Вот во чем угодно в жизни. Если все одинаково, одинаково, одинаково повторяется, мы хотим разорвать этот круг, и чтобы что-то изменилось. Ну, даже вы слушали, слушали, потом, нет, надо с соседом переговорить, вот, чтобы что-то сменилось. Не могу, чтобы однотипно стучит, как говорит, капает на мозг, да, все однотипно, однотипно. Но те, кто занимается гипнозом, как раз знают эту особенность, что мозг сопротивляется сначала, они говорят, нет, ты смотри в эту точку, нет, слушай, слушай мой голос, так дальше, и вот стуки, стуки такие, и потом мозг перестает сопротивляться, и отключается сознание человека, и там происходит действие уже, за которое я не ручаюсь. Но я не хочу ни к чему подобному вас сейчас, я только объясняю материал теоретически. Но, знаете, некоторые элементы однообразия позволяют музыке достигнуть даже приятной неги, аккуратно одурманить сознание. В частности, таким элементом однообразия часто является ритм секции в современных произведениях. Вот четвертый пример, тоже однотипный, но он будет поприятнее звучать. Ну, пожалуйста. Смотрите, в некоторых моментах здесь происходит пропуск. Там все долбило и долбило, все доли заполнены были, нам это не нравится. А когда пропуск, то что происходит с телом человека? Возникает необходимость каким-то движением заполнить этот пропуск. Ну, там бацает какая-нибудь тарелка или что-то такое в этот момент. Бывает, что пропуск – это прям пауза. Там та-да-да-та, та-та-та, там та-да-да-та. И вот в тот момент, когда я замолчал, а нужно было бы, чтобы сильная доля прозвучала, вы слушаете, и вашему организму чего-то не хватает, и тело начинает двигаться. Там та-да-да-та, та-та-та, там та-да-да-та, та-та-та. Да? И вот каким, то ли плечом, то ли бедром, не знаю, чем-то надо подвинуть в этот момент. Понимаете, это вполне объяснимо с научной точки зрения феномен такой, что музыка побуждает человека каким-то телодвижением, ну, такая, с пропусками. Музыканты знают, это называется синкопа, пропуск сильной доли. Ну, ладно, когда это вот так вот звучит. А теперь накладываем на эту сетку пение, музыкальные инструменты, и вот что у нас получается. Пример пятый.
Если я блудным сыном уйду, радость искать на дне. Если потом я споткнусь, упаду где-то в чужой стороне, и лишь и брошу с греховную муть, светлое все позабыть. Ты не оставь меня, ты не забудь, будь ко мне милостив.
Хватит, хватит, наверное. Друзья, да, тело энергично заводится, плоти нравится. Вот некоторые говорят, а что делать, если эта музыка нравится? Конечно, нравится, потому что плоть, что написано? Плоть желает противного духу. И пока вы живые люди, вашей плоти будет это нравиться. Плоти хочется движений, и на волю хочется, ей хочется и потанцевать, и побегать, и порезвиться. Ну все, это плоти это нравится, а дух, дух томится. И вот сейчас вы были в состоянии такой двойственности, наверное. Вы понимали, нет, нет, в молитвенном доме такая музыка, что-то нет, ой-ой-ой, куда мы попали. А с другой стороны, а ноги-то двигаются, да, незаметно, а вот так вот в ботинках пальцами, да, и в такт музыки начинаем, мы, никто не видит, но ну, все равно плоть отзывается, плоти хочется такого чего-то веселенького, острого, заряженного. Но вот суть в том, что все это вполне объяснимо с одной стороны, а с другой стороны где-то здесь близко грань с духовным миром. Здесь вот и гипноз, и отключение сознания, потому что вот эти повторяющиеся элементы, это же из гипнотической музыки, из музыки оккультной. Есть у меня тема, не знаю, в серию этих бесед впишусь я или нет, но о происхождении ритмической музыки вот такого плана, корни ее – это африканские племена, дикие, языческие, которые с помощью этих ритмов вызывали разных духов, разных идолов, разным идолам поклонялись. И когда европейцы узнали об этом, они соединили европейскую мелодию с африканскими ритмами, получилась вот такая смесь, которую мы называем эстрадной музыкой. Ну, так что есть о чем задуматься. Воздействие ритма на человека я постарался вам рассказать. Дальше о гармонии. Гармония – это одновременное звучание нескольких звуков, которые между собой гармонируют. Из них формируются интервалы или аккорды. Два звука – это интервал. Больше звуков, три и больше – это аккорд. Есть слитное звучание, приятное на слух. Есть резкое звучание. Вот музыкантам это все понятно, а не музыкантам термины эти немножко сложные. Консонанс и диссонанс. Я предлагаю для сравнения два понятных слова ввести. Комфорт и дискомфорт. Консонанс – это комфорт. Ну, сыграй квинту, до, соль. Это слитное звучание, это приятно звучащий интервал. Или терцию, до, ми. Тоже это слитно звучит, на слух воспринимается хорошо. А диссонанс – это дискомфорт. Ну, секунда малая, ми фа, например. Резко, неприятно звучит на слух. Или септима, я знаю, большая септима какая-нибудь. Тоже резко, резко, неприятно звучит. Диссонанс – дискомфорт. Консонанс – комфорт. Так вот, в музыке нужны и консонансы, и диссонансы. В средние века была такая утопия, когда церковные композиторы создавали музыку исключительно из консонансов. Ну, до наших дней сохранились, конечно, образцы такой музыки, но слушать ее тяжело. Там все настолько правильно, настолько идеально, все благозвучно, что ну, просто засыпаешь. Просто она действует умиротворяюще и созерцательно, и где-то ну, равнодушно, равнодушием, холодом веет от этой музыки. В ней нет никаких диссонансов, только сплошные слитные созвучия. С одной стороны, это соответствует христианскому воззрению, потому что у нас понятие о Боге, как о дающем покой, мир. Но ведь жизнь христианина состоит не только из положительных моментов, правда? Есть у нас и бури, и скорби, и многими скорбями надлежит войти. А после скорбей что? Умиротворение, утешение в Боге получаем. Есть у нас трудности, проблемы. А после проблем что? Ответы от Бога получаем, решение проблемам приходит. Есть у нас и падение, и согрешение. А после согрешений что? Прощение Божье, и мир приходит в сердце. И поэтому христианская музыка строится на каких принципах? Диссонанс, разрешение. Вот сыграй малую секунду и разреши ее. Так, например. Или другой какой-то диссонанс. Септиму, например. Тритон. Ну, какие-то диссонансы. Вот так, да, разрешается тритон. То есть диссонанс, что-то неприятное. Возьми аккорд какой-нибудь, септаккорд, например. И разрешить. То же самое, да? Диссонанс, трудность, затруднение, проблема, согрешение, в конечном счете, можно и к этому привести. И разрешение, прощение, умиротворение. Так христианская музыка должна строиться. Может быть, даже цепочка диссонансов. Может, диссонанс в другой перейдет, но в конце все равно покой и умиротворение. Вот это логично, вот это правильно, это по-библейски, это идеология христианской музыки. Но, вы знаете, есть такое направление музыки джаз, где диссонанс сменяется диссонансом, а после этого диссонанса наступает третий диссонанс. И там музыка вся на диссонансах. Сыграй, пожалуйста, пример, вот тот, который на листочке. Не, вот половинными. Чуточку поздержаннее, половинными длительностями, да? Видите, здесь каждый аккорд был резкий, неприятный на слух. Мне задавали вопрос, а что, может, люди невоспитанные музыкально, для них все равно, у которых там по два медведя на ушах сидят, им все равно диссонанс? Нет, 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 нет. Вот эти правила, это, опять же, доказано наукой, что они воздействуют универсально на всех. Будь ты музыкант после консерватории, и, может быть, ты нигде не учился музыке, все равно диссонанс и консонанс – это общее психологическое воздействие на уровне обертонов. Там есть научное доказательство, не буду на него отвлекаться. Ну и вот вы поняли смысл? Вот так не должно быть. Вот это соответствует какой жизни? Когда у человека проблема, а за ней следующая проблема, а после нее еще больше, а потом наступает что? Отчаяние, просто безысходность. Или так можно подойти: грех сделал, а после него что? Следующий, а после него третий, а потом уже такой ком. И человек думает, да, нормально, куда там мне еще исповедаться идти? И накапливается диссонанс за диссонансом. Это не норма жизни, это неправильно. И в музыке это неправильно. Ну, а пример музыкальный говорит о другом воззрении, что люди думают, что можно в христианской музыке вот так строить что-то. Пожалуйста, шестой пример.
Я смотрю на креста.
Там дальше о Христе поется. Я не знаю, как Христос, какое отношение имеет к этим диссонансам. Красота Христа, как она у человека преломилась, что вот эти жесткие аккорды. Ну, еще раз, Надя, сыграй, только вот в этом темпе. Раз, два, да? Вот эта цепочка, та же самая, которая там звучала. Вот эти аккорды, там положены в основу, еще саксофон добавляет свою окраску, какие-то там еще звуки. Но нет ударника, это другая сторона. Не о ритме сейчас речь, а о гармонии, о созвучиях. Но здесь диссонанс, дискомфорт один за другим. И что происходит с нами? Мы воспринимаем уже диссонанс как норму. Уже мы привыкаем к диссонансу, как будто так и должно быть. То есть проблема, мы на нее уже закрываем глаза. А, все, можно не разрешать никакие проблемы, пусть так будет. Грех, а, ничего страшного, можно следующий сделать. Вот какое мышление формирует эта музыка в человеке, который к ней привыкает и который думает, что это нормально. Нет, друзья, это ненормально. Это для христианской музыки неприемлемо. Я старался, а вы к выводам не приходите, здесь не удержался. Все-таки сделал вывод. Некоторые. Ну, думаю, вы меня за это не осудите, что я навязал вам суждение. Несколько слов о громкости звука. Музыкальный звук, его свойства. Тембр. Кстати, о тембре еще потом совсем немного скажу. Ритм. О ритме мы много говорили. Много. Звуковысотность. Вот гармонические сочетания. Теперь громкость. Громкость измеряется не в музыке, если, а вообще в физике, децибелами. Вы это знаете со школы. 70 децибел – это шумно. Соответствует громким разговорам на расстоянии 1 метра. Шумная улица или пылесос на расстоянии 3 метров. Шумно – 70 децибелов. 80 децибелов – очень шумно. Громкий будильник на расстоянии 1 метра. Крик. Шум работающего двигателя грузового автомобиля. Длительный звук – 80 децибелов вызывает ухудшение слуха, если долго слушать на такой громкости какую-то музыку. 115 децибелов – это крайне шумно. Мощный автомобильный сабвуфер. Такое устройство вы знаете, да? И 120 децибелов – почти невыносимо. Это уже болевой порог. Если музыка звучит громкостью выше 120 децибелов, свыше 140 децибелов, это может вызвать разрыв барабанной перепонки и даже травмы и даже смерть. Есть и такие случаи, когда на рок-концертах, где очень громко звучит музыка, люди просто умирали из-за большой громкости звука. Ну, на таких заведениях мы, слава Богу, не бываем. А вот громкую музыку послушать молодежь любит иногда. У себя в комнате закрыться или в машине сабвуфер, да, включить погромче. Так вот, знаете, что это не так уж безопасно с точки зрения чисто физиологии. Что это может травмировать слух. Просто слух становится не таким чувствительным. Заболевание слуха может быть. А если еще хуже, ну, к глухоте может привести. Американский ученый, не буду его имя озвучивать, попробовал поставить миску с яичным белком у колонки, работающей на рок-концерте, и в конце концерта он получил яичницу. То есть вот этот сильный звук произвел взбивание белка до твердого состояния. Вот можете сравнить, а что происходит тогда с организмом человека при таких сильных колебаниях звуковых, как это воздействует на организм. И что я хотел еще сказать по поводу тембра. Мы говорили о том, что правильной, здоровой музыка является, когда у нее все синхронизировано. Я еще раз покажу эту таблицу, пусть вам не видны все надписи, но схема, я думаю, всем понятна. Когда есть музыкальная фраза, двум фразам соответствует это в сумме одно предложение, следующие две фразы – это второе предложение, и все вместе – это музыкальный период, как «Ближе Господь к тебе» гимн, или любой из тех, которые я привел пример, или «Надежда играла». Это правильная музыка, пропорционально так строятся духовные гимны, вот по таким принципам. Но те, кто пишут музыку к фильмам, особенно к фильмам ужасов, знают эти законы. И для того, чтобы создать эффект устрашения, чтобы произвести такое ужасающее впечатление на слушателя, они пишут музыку как раз противоположную вот этим схемам. И при этом изменяют тембры, искажают их путем компьютерной обработки. И именно музыка создает большую часть устрашающего эффекта вот этой голливудской продукции. Если отключить звук при прослушивании, ну или при просмотре, скажем, такого фильма, то устрашающий эффект падает в разы. Там 60% берет на себя именно музыка. Она создает тревогу, ожидание и, ну, вот это все страшное. Знаете, я привожу этот пример просто для вашего сведения и для того, чтобы вы осознали, что тембр тоже немаловажен. Вот эти искаженные синтетические тембры, к которым иногда прибегают, ну, как бы надоело все, что скрипка, фортепиано, там, домра, это как бы нам знакомо, а хочется какого-то, что-то изысканного. Какие-нибудь завывающие тембры, какие-то такие глиссандирующие, необычные, но, скорее всего, то, что неестественно, это берет корень как раз из вот этой продукции, которая для христиан, конечно, она не то что неприемлема, даже наименоваться такого не должно. Вот, имейте в виду, что это изобретение с определенной целью выдумано, и нам для христианской музыки это тоже неприемлемо. Ну, чтобы подвести итог вот всем рассуждениям этим, всей этой информации, я хочу чуть-чуть переключиться. Скажите, израильский народ по пустыне 40 лет ходил и видел много Божьих чудес. Как вам кажется, из всех этих чудес какое самое большое? Ну, не буду опрашивать. Кто-то скажет, воды, море расступились. Да, это, безусловно, великое чудо. Хотя написано там, что Господь воздвиг сильный ветер, и он дул всю ночь, и расступились воды. Ну, как будто можно найти какое-то объяснение этому чуду. Или там налетели перепела в стане. Ну, тоже ветер Господь создал, чтобы мяса много было у израильтян. Ну, тоже как будто бы есть какое-то объяснение и этому чуду. Там стены Иерихонские уже по перехождении Иордана, стены упали, ну, вроде там звук сильный был, кто-то предположение делает резонанс, не знаю, не знаю. Ну, в общем, можно много сделать разных предположений, что является наибольшим чудом. Для меня лично самым удивительным является то, как с неба падала манна. Вот тут ничего уже не придумаешь. Что это такое могло быть, что хлеб ангельский ел человек, так написано в псалмах. Ангельский. Вы верите в Библии, да? Что это пища, которой питаются ангелы. И она стала достоянием израильтян. Она вот так вот у них под ногами лежала. Они собирались каждый сколько кто хотел. Утром проснулись, а вокруг не пойми, откуда это. Из облаков нет. С самого неба. Как Бог такое сделал? Ну, это просто не поддается никакому объяснению. И как вы думаете, вкусная была манна? Хлеб ангельский вкусный был? Ну, очень вкусный. А какой она была на вкус? Как? Как лепешки с медом, а в другом месте написано, как лепешки с елеем. Значит, она была и не сухая, такая с жирком, и сладкая, и питательная. И эту манну нужно было собирать, а потом можно было готовить из нее, что твоя фантазия кулинарная позволит. Хоть толки в ступе и делай из нее потом лепешки, пеки, хоть вари в котле, хоть котлеты из нее делай, хоть оладьи, хоть, я знаю, блинчики, хоть кашу, хоть хлеб пеки. Ну, в общем, что придумаешь? Что придумаешь из манны делай, но все во всем манна. И что потом сказали израильтяне, когда прошло время? Опротивила нам эта негодная пища. Ай-яй-яй. Хлеб ангельский они назвали негодной пищей. А в чем причина? В манне или в израильтянах? Манна была совершенным пищевым продуктом. Я так понимаю, что Бог заложил в нее все потребные для организма вещества, и белки, и жиры, и углеводы, и витамины, и минералы, там все было. Можно было ее есть и не болеть, не страдать от авитаминоза, правда? Если Бог дал пищу, то эта пища была совершенной. Так причина в пище или в людях? В людях. А в чем вопрос? Захотелось разнообразия. Ну, разнообразие, пожалуйста, вы делаете из нее то, другое блюдо. Ну, это все манна, а нам бы вот чего-нибудь до другого. Я вижу в этом большой образ, потому что Христос назвал хлебом, сшедшим с небес, себя. Я хлеб, сшедший с небес. Я манна небесная, да? Он сказал иудеям. И все, чем мы можем питаться, это Христос, это Его Слово. Это Слово растворяется в наших песнях. Это Слово ложится в основу наших стихотворений. Все декламации, в них Слово Божье, в них учение Христово. Проповеди – это Слово Христово. Беседы, пожалуйста, но в них Слово Христово. А может быть, бывает у кого-то такое состояние, опротивило нам это? У меня язык не поворачивается сказать дальше. Ну как, вот Слово, Библия, и в песнях Библия, и в стихотворениях Библия, и все песни духовные, серьезные. Дайте нам, ну, чего-нибудь остренького, чесночка египетского дайте, вот, чтобы что-то взбодриться. Есть такое желание, как у израильтян? Вот дыни в Египте, другое дело. А манна уже как будто бы устали мы от нее. Может быть такое искушение постигать христиан. Мне один брат говорит, ну им надо было всего лишь попросить, Господи, дай нам не манну, а что-нибудь другое. Я не знаю, может быть и такую чистосердечную молитву Бог бы тоже услышал. Самое плохое у них это ропот. Но ропот это не обязательно слова недовольства, а это состояние, Господи, я этого не хочу, дай мне... Нет, не дай мне другого, я пойду и возьму другое. Вот в Египте там полно всего. Там есть музыка интересная и веселенькая, и такая, чтобы не заснуть, и чтобы подвигаться и повеселиться. В Египте все есть, конечно, есть. Но тогда надо вернуться в Египет за этой пищей. А жить в церкви, а питаться египетским чесноком, нет, так не годится, друзья. Или живите с Божьим народом, и питайтесь духовной пищей, которую Бог предлагает, манной небесной. Или, ну, в общем, надо сделать выбор. Давайте помолимся, чтобы в жизни нашей мы выбирали правильную пищу. То, чем мы питаемся, формирует нас. То, что мы едим, из того мы потом и состоим. это становится частью нас, поэтому мы очень ответственны за то, чем питаемся, какую музыку слушаем, какую поем и как поем. Давайте преклонимся и помолимся Богу нашему. Аминь. Ну, что-то не поступило никаких вопросов от вас. Я так понял, что сегодняшняя беседа у вас, ну, или все понятно, или, как говорят, там, ничего. В общем, не вызвала кого-то резонанса. Или устно хотите? Да, то спросите. А, в этом, да? Ну, в этом, наверное, сложно будет, Надя, прям в этом. С разрешением. Вот, например, первый нон-аккорд, и возьми после него до мажор чистый. А теперь до мажор чистый. Теперь нон-аккорд и чистый си бемоль мажор. Нон-аккорд, потом чистую доминанту и тонику чистую. Знаете, диссонанс и консонанс. Вот уравновешивает. Даже если диссонанс прозвучал, то следующий аккорд будет стройный, диссонирующий, соответствующий. Да. Ну, прямо вот сейчас послушать. Ну, давайте уже брату покажем. Еще раз, как написано? Это все с диссонанса. А теперь череду. Чувствуете, в конце умиротворение, спокойствие наступило. То есть где-то и были острые углы там, но они получали разрешение. И самое главное, в конце ровная, спокойная тоника. Бог нам дал служение примирения. Бог нам дал весть о примирении, весть «Я успокою вас», говорит Христос. И музыка наша в конце должна чистым, ровным трезвучием заканчиваться или унисоном. Но никакими септ, нон, аккордами нет. Вот так вот. Еще какие вопросы? Все, друзья, тогда кто-то бы, если бы итог подвел. Брат Андрей, я не вижу. Да? Проходите.